Юрий Москаленко, Константин Беличенко. Контрабандист Сталина. Книга 5. Глава 1. Кремль. Кабинет Сталина. После памятного съезда в декабре прошлого года Сталину срочно пришлось пересматривать все договора, которые заключал Троцкий. Одним из них и был с компанией Форда. Посевная прошла с большим напряжением сил, а скоро начало первой пятилетки. На начальном этапе надо правильно максимально перераспределить объемы ресурсов и продуктов. Да еще и с коллективизацией не все ладно. Погода тоже не радует. Весна очень холодная, вздохнул Сталин. Тут еще на него попытался насесть Куйбышев с просьбой срочно отправить сотрудников на стажировку в Америку. Ему вторили, несмотря на производимые проверки бубнов в ведомстве ВСНХ, председатель главметалла Межлаук и первый заместитель Оболенский. Вот и не поймешь, то ли они сбежать надумали из СССР, то ли еще что-то. Все как-то резко собирались за границу после арестов и отправления в ссылку Троцкого. Но машины и трактора все равно требовались и срочно. Распределяли буквально поштучно. Сталин отодвинул популярную сейчас книгу «Моя жизнь, мои достижения, поскольку работа не для капиталистов» Генри Форда с комментариями инженера Н.С. Лаврова. «Особенно, когда ты миллионер», прокомментировал книгу Сталин и остался недовольным такой ее популярностью в СССР. «Что они в ней нашли? Что-то тут нечисто», — произнес в усы. Отпил из стакана остывший чай и взял затребованную сводку, подготовленную экономической разведкой, возглавляемую Слуцким, обзор про трактора и автомобили в СССР и известных марок за рубежом. «Со Швецией переговоры идут сложно. Они требуют серьезных политических гарантий, а я еще с правами на эту тему не договорился», — подвел предварительный итог прочитанному. Тем не менее, неожиданно удалось наладить связи с фирмой Тида Холмс Брук, у которых свой двигатель Тида Холмс системы Хессельмана. Есть надежда на налаживание производства их полуторатонных грузовиков в Ленинграде, около 1000 в год. С немецкой фирмой Ланц, похоже, тоже сумеем договориться на производство разных бульдог. Но само лучше идут дела с чехами. Фирма «Татра» согласна построить 2 цеха завода по производству автомобилей. Это «Татра-13» в Нижнем Новгороде на выпуск 4000 в год. Причем договорились на перенос бензобака под кузов и установку более сильного двигателя воздушного охлаждения с бензонасосом. И «Татру-24», опять названный «Бульдог» в Ярославле, но уже 4000 тонн груза. И все. Больше «Татра» в ближайшие годы дать не может. По деньгам машины получаются дороже, чем у «Форда», но намного лучше по качеству. Плюс перевозка морем и железной дорогой, то на то и выйдет. Неожиданно свои услуги предложила небольшая чешская фирма «Прага» на постройку небольшого предприятия на выпуск маленьких грузовичков на 1 тонну груза при выпуске не более 1000 в год. Пожалуй, пусть строят предприятие рядом с «Татрой» в Нижнем, а потом их объединим, как советовал византиец. Кстати, где он там застрял после прихода в Таганрог? Нужно узнать у Буденного, который его ждет для испытания закупленного оружия. Тоже мне друзья. Стали. Хмыкнул Сталин. С фирмой «Шкода» тоже договорились. Построят предприятие в Луганске на 2000 угольных автомобилей. Тут главное, чтобы Венгрия не взбрыкнула и давала спокойно перевозить оборудование, запчасти и людей. Чтобы им такое предложить, кроме денег. Но машин и тракторов мало, планы у нас были совсем другие. Чертов византиец. Что я буду докладывать на ЦК? Как объяснять? Мы ведь собирались строить 100-тысячный завод по производству автомобилей. Поверил греку. Ну, я ему, как только он тут появится. Хотя я сам рассматривал образцы и слушал объяснения, и согласился. Но надо признаться, что не только грек выступал за пагубность ускоренной автомобилизации. Председатель комиссии Госплана С.Г. Струмилин тоже аргументировал свою позицию необеспеченностью сбыта автомашин, особенно на селе, необходимостью продавать их в кредит, что обременительно для государственного бюджета, невозможностью рационально, с полной загрузкой, использовать автомобиль в сельских условиях, где и лошадь-то работает лишь 85 дней в году, высокой себестоимостью производства в отечественном условиях. Наконец, бездорожьем. Другие некоторые ответственные работники Госплана и ВСНХ тоже считали строительство государственного автозавода на 80-100 тысяч машин в год несвоевременным и предлагали начать со строительства небольшого предприятия по сборке автомобилей из импортных частей. Похоже, все же они правы, но заводы еще необходимы и большие. Набил трубку, встал из-за стола и прошелся взад-вперед. Немного успокоившись, вернулся за стол и взял сводку по Форду. Господин Форд, несмотря что понизил цену тракторов до $395, проигрывает конкурентную борьбу Chevrolet, John Deere и International Harvester, которые взяли 24% рынка, оставив Генри всего 15,5%. В Ирландии завод Форда тоже терпит убытки. Успешные платежеспособные хозяйства выбирают специализированные машины, удовлетворяющие потребностям именно их производства. Дальше сводка по состоянию на самом заводе «Красный Путиловец» в Ленинграде, где был полный бардак. Десятки тракторов, которым не хватает нескольких деталей, простаивают на заводском дворе. Качество сборки и комплектующих было таково, что трактора ломались после трехдневного испытания. Советские газеты сообщали об ужасающем беспорядке на сборочной линии и о достигнутом через полгода рекорде – сборке за один день 66 тракторов, но за счет довинчивания гаек. Завод «Красный Гвоздильщик» постоянно срывал поставки крепежных болтов и гаек. Нет, все-таки прав, грек, Струмилин и другие. Нет у нас достаточно квалифицированных кадров и финансовых ресурсов, чтобы сейчас строить 100-тысячные заводы. Будем собирать совещание». И взялся за трубку телефона. Прошло несколько дней, и в Кремле собралось большое совещание. «Мы никак не можем наладить производство червячного привода, поэтому рекомендую наладить более тесное сотрудничество с компанией Ford», этими словами закончил свое выступление Каган. А как вы прокомментируете слова фордовского представителя Чарльза Стенсона в 1926 году «Вы украли все, что могли», и его вердикт «Никакого сотрудничества»? Задал неудобный вопрос Сталин, подсматривая в свои записи. Ситуация несколько изменилась, хоть и смутился, но не растерялся Каган. Правильно, настолько изменилось, что компания Ford начала терпеть убытки по всему миру. Вот они о нас и вспомнили. Усмехнулся Сталин, которому как-то резко расхотелось пускать Форда в СССР. Да и его подозрительность после ноябрьских событий еще больше возросла. Масонская деятельность Форда этому тоже поспособствовала. «Но мы же провели предварительные переговоры. И вроде договорились о новой встрече с руководством», — растерянно подал голос председатель главметалла Межлауг. «Может, тогда вернемся к переговорам с General Motors о продаже технической документации и лицензии на выпуск «Шевроле» из поставляемых в кредит автозапчастей, а это 12,5 тысяч машин в год», — Оболенский. Поняв, что кто представил какой-то компромат на Форда Сталину и надо спасать банковских друзей из САСШ. «Чего вы так в САСШ рветесь? Понравилось у капиталистов?» — как всегда безапелляционно бросил с места Ворошилов, уловив настроение Сталина. «Опять придется менять план», — вздохнул Куйбышев, стараясь примирить спорщиков. «Если сейчас ОГПУ приостановило проверки ВСНХ, разбираясь с троцкистами, то это не значит, что не возобновит. Доставка фордовских комплектующих по морю из Нью-Йорка в Мурманск будет занимать 21 день», — подсмотрел справку Слуцкого Сталин. «В реальности разгрузка парохода отнимала до 3 недель, а перевозка грузов по железной дороге в Нижний требовала 40 дней», — историческая справка. Споры и шепотки сразу затихли. Все поняли, что у Сталина есть какие-то данные. Межпартийные разборки еще не закончились. Троцкистов еще не всех поймали. Попадать на разговоры-допросы к старающемуся себя показать Бубнову никто не хотел. «Может, вы, товарищ Сталин, озвучите нам свои предложения?» — Струмилин. Он тоже был один из авторов плана индустриализации и болезненно переживал за его воплощение плана в жизнь, опасаясь авантюрных планов руководства. Сам же занимал отдельную нишу в эшелонах власти, но тоже боялся и не хотел разборок в правящих кругах. Сейчас его мысли больше занимала проблема резкого роста цен и подорожания доллара к рублю. С марта 1928 года запретили вывоз царских червонцев из страны. Сразу же после этого червонец исчез из котировок лондонской биржи, а Советский Союз перестал обладать валютой. Рубли после марта 1928 года превратились лишь в условно-счетные единицы. Завод «Красный Путиловец» прекращает собирать «Фордзоны» и наводит на заводе полный порядок. Подготавливает переход на выпуск шведских тракторов «Аванс», так как договоренности с компанией есть. Хотя со шведом мы никак не можем договориться о полноценном сотрудничестве. Пока, во всяком случае. Пока, но надежда есть. Это позволит нам избежать обвинения в воровстве в САШ. Там директору Амторга Борну и так тяжело приходится работать. Ответственность возложим на товарища Кирова. Надеемся, что с заменой шведского угля он в этом году также разберешься, прищурил глаз Сталин и посмотрел на соратника. Дальше зачитал планы по работе с фирмами Татра, Ланс, Шкода и другими. Дал задание увеличить выпуск тракторов запорожцев в Кичкасе. Так как завод «Большевик» в Ленинграде не справляется с задачами для Красной Армии, то я предлагаю рассмотреть выпуск соответствующей продукции на заводе «Аксай» в Ростове-на-Дону. Для этого еще раз специалисты из НАМИ должны проанализировать пробег 1924 года и выбрать нам нужный образец, закончил доклад Сталин. «А где мы на это все возьмем деньги?» — хмыкнул Рыков. «Будем ориентироваться на те деньги, которые мы планировали потратить на сотрудничество с Фордом. Ну, возможно, что-то еще изыщем или где сэкономим. Например, на ваших поездках в САШ», — вернул ему такой же хмык Сталин. «Ну, тогда машины тракторов мы получим намного меньше, а потратим больше. А как же 5-летний план?» — влез Межлаук. «Хотеть не значит смочь», — повторил фразу грека Сталин. Вот же этот чертов византиец. Иногда так исковеркает русский язык, что и не знаешь, что в выражение добавить или убавить. Со всеми иностранными фирмами договора не только на документацию, но и запасные части. Также и на оборудование, инструменты, измерительные приборы и специалистов. Их специалисты обязательно должны обучать наших молодых рабочих. Еще раз подчеркиваю. Наших молодых рабочих новому методу передового производства. А то получается так. На бумаге машины и трактора есть, а фактически из-за брака и других причин их нет», — грозно отчитал всех Сталин. Немного пообсуждав доклад указания, соратники разошлись несколько ошарашенные опять новыми планами Сталина, не понимая, что происходит. Откуда поступает информация и такое резкое изменение старых планов? Ведь только отменили ранее принятое решение по танкам МС-1, поменяли начальников строительства укреплений и принятию в производство других образцов. Образование непонятного до конца Росбаса. Резкие изменения стали сильно беспокоить товарищей Сталина, понимая, что появился еще один неучтенный центр влияния. На вождя. Так как Сталину на въезде вручили диктаторские полномочия, то схватка за власть обещала развернуться в ближайшее время. Заседание Политбюро ЦК ВКПБ на тему индустриализации было назначено на 26 апреля, но перед этим правые решили провести разведку боем 22 апреля. В узком кругу Рыков с Бухариным обвинили Сталина в том, что важнейшие решения он принимает сам или в очень узком кругу только своих сторонников. «Это вы, Алексей Иванович, у себя принимаете несогласованные с ЦК действия по вывозу золота в САШ. Мы с прошлого года вынуждены постоянно лавировать с французами.